Да будет толк. Подкасты.
Добрый день, я Ольга Кочкрова, и вы слушаете подкаст «Герои на терапии». Разберем известных персонажей, сказок, книг и фильмов с точки зрения психологии. Поступили бы они так, как поступили, и как могла бы измениться их судьба, попадя они на курс психотерапии. Приоткроем внутренний мир героев вместе с опытными психологами и посмотрим на любимых персонажей по-иному, а может и на нас самих. Сегодня у нас в гостях психолог Ольга Щерба. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Ольга, я рада вашему приглашению.
Оль, давайте поговорим о сказке Андерсена «Гадкий утенок». Есть мнение, что это автобиографичная история. Сохранились воспоминания современников сказочника о его внешности, и звучат они как-то не очень. Он был высок, худощав, руки-ноги были несоразмерно длинны и тонки, нос его тоже был несоразмерно велик и как-то особенно выдавался вперед. «Гадкий утенок» — это авторская сказка. Я искала, но я не нашла каких-то аналогов. Как мы раньше уже говорили, именно народные сказки несут некие коды для нашего подсознания. Ну, и в этой сказке, мне кажется, много есть смысла. Как вы думаете, найдем ли мы что-нибудь обсудить здесь?
Здесь можно поговорить, интересно, о поведении мамы утки. Здесь интересно в следующий момент поговорить о том, как герой относится к самому себе, как общество относится к такому герою. И счастливый финал этой сказки тоже имеет место здесь обсудить некоторые моменты.
Давайте быстренько напомним. Рождаются у утки необычный утенок, он большой и неуклюжий, и сначала мать его жалеет, и даже перед другими утками уговаривает и их, и себя, что он поменяется, что он начнет плавать. Но потом, вводя ребенка в утиный двор, она сталкивается с мнением общества и уже сама оказывается в ситуации, когда начинает этого утенка гнобить. Не принимают утенка и дикие утки, и потом он уходит к старушке, которая живет с котом и курицей, и там тоже сталкивается с отвержением. Сказка заканчивается хорошо. Утенок оказывается маленьким лебедем, и когда он встречает своих, понимает, насколько он прекрасен, и финал у этой сказки хорош. С нашим героем все хорошо, он становится частью лебединой стаи и улетает в рассвет. Давайте с мамы утки начнем, да?
Позиция гадкого утенка, оказывается, есть в сознании каждого человека. То есть он пока не поймет, какому обществу он принадлежит, а может быть и не поймет. Он всегда о себе думает, как немножко вот этот гадкий утенок. Самое главное, она очевидная мысль, это вера в себя. Это совершенно верно, то есть главная цель этой сказки – это уметь верить в себя в любом состоянии. И все вроде бы просто, но на сегодняшний день, на сегодняшнюю жизнь на любого человека возьми и скажи, да ты верь в себя, у тебя все получится. И самое главное, чтобы человек сам себе это сказал, я в себя верю, у меня все получится. И на этом можно было бы нам с вами закончить этот подкаст.
Вера в себя, она же должна на чем-то основываться.
Конечно. И вот тут подключаются, например, мамы, ну то есть это родители. Во-первых, важно, что папа упоминается лишь однажды.
Ой, так смешно, он упоминается, я ее перечитывала, хохотала. Как и приходит соседка, та говорит, папаша ни разу ко мне не пришел.
Это важно, это очень важно. То есть мы сразу понимаем, что это несчастливая семья и появление этого ребенка. Разве он может доставить маме, ну вот на сегодняшний день, если переведем это на бытовой уровень, то есть появление ребенка в несчастливой семье, возможно, в которой отец либо номинативный, либо в принципе покинул семью, конечно, для мамы это испытание, это ноша, это тяжело экономически, это тяжело эмоционально, там, ну и так далее. То есть это только в напряг вообще женщине этой. Но вопрос, что почему женщина в таком состоянии, ей был дан ребенок. Видимо, у нее у самой есть определенные трудности, скорее всего, да, раз она не достигла определенного того возраста и того состояния, когда она может выстроить счастливую семью, в которой бы появились счастливые дети. Она этого не сделала до появления своего этого ребенка. То есть я сейчас не беру, что там целый выводок. Угу. То есть вот сам образ того ребенка, который появился в семье, у этой мамы утки. И она терпеть не может больше выходки ребенка, которого сама, как она считает, произвела на свет.
Нет, ну она же сначала его принимает, она его гладит и говорит, ну вроде там не такой уж и страшненький. То есть поначалу она все-таки в принятии находится.
Она себя пытается в этом убедить. Но ее душевные муки доводят ее до того состояния, что насмешки двора вынуждают ее лучше отказаться от этого ребенка для того, чтобы больше не терпеть эти насмешки. Резюме. Мать психологически сломлена. Ей необходима профессиональная помощь и экстренная помощь специалистов. Это однозначно. Она еще сама в позиции ребенка. Она еще сама не может стать самостоятельной, у нее нет смелости даже сознать, что она сломлена, у нее нет смелости сказать всем окружающим этому обществу в том, что она не готова справляться с проблемами. И как мы часто это видим вокруг. Да ты подойди и скажи, попроси помощи. И тебе, может быть, кто-то и поможет, и тебе, ну, в жизни, правда, станет легче, и твоим детям станет легче, если, ну, они есть. Но главное, что ты выйдешь из позиции вот этого...
Жертвы.
Жертвы, дайте мне. Сломленные люди обычно впадают в состояние, ну, вот упомянутой жертвы, либо они находятся в какой-то трясине, в которой не могут выбраться, либо они со своей старой раной живут и постоянно ее ковыряют и ковыряют. Уже пора бы дать ей затянуться. И здесь хоть сказка и является авторской, но я смотрю на этот текст еще с позиции того, что женщины много веков жили, не обладая голосом, не обладая значением, то есть не имели права получать образование, ситуацию управления. То есть и они вынуждены были узаканивать свое состояние, только выйдя замуж. Да и замуж там за кого пойдет? Ну вот за этого папашу, который так ни разу и не пришел, да, вот она, так сказать, у утки. В том и намек-то в этой сказке, что у женщины нету прочного стержня внутри пока что еще в нашем в общественном понимании. На тот момент, когда сказка писалась, этого еще не было. Ну, то есть стоит упомянуть именно исторически.
Да, ну и сейчас, мне кажется, если женщина вообще никогда не выходит замуж, это вызывает, ну, какое-то такое, что-то с тобой не так.
Да, то есть это, ну, определенные стереотипы. И эти стереотипы, они, конечно же, сильно влияют на общественное мнение, на тебя саму и на все остальное. То есть ты какая-то вот плохая, как бы, ну, вот априори.
Что-то есть какая-то проблемка.
Да, что-то тебе вот надо. Вот. Но первое, к чему стоит обратить внимание, что зачастую это либо сломленная мать, до этого была, да, которая передала ей генетически вот эту родовую программу сломленной женской судьбы. Это всегда можно остановить, с этим можно работать, если ты хочешь. Если тебе легче сидеть и плакать, то, ну, конечно, ничего и не достигнешь. Как я всегда говорю, чтобы что-то делать, надо что-то делать. То есть нужно, ну, и к своему результату, но здесь надо прилагать усилия, это сложно. Это нужно принять, что ты такой какой-то вот, ну, у тебя есть проблемы. И это крайне сложно. То есть подняться на ноги, искать свое место под солнцем, нужна энергия, нужно внутреннее желание, нужна сила, нужно понять, вот, что ты сам готов что-то создавать с самим собой и со всем окружающим. То есть и мы видим в этой утке... Вот она собственной души не слышит собственного роста. То есть и ей это не надо. Она хочет жить по стереотипам общества, в котором она существует.
А если бы она смогла встать между мнением общества?
А ей не надо было делиться между мнением общества. То есть если бы она...
Ну, в смысле, она бы продолжала любить его, его бы там булил весь скотный двор. Ему легче было бы? Это была бы меньшая травма?
Ситуация буллинга часто вот у нас стереотипно представляется, что это общество чаще всего подростковый возраст и один как бы ребенок среди другой группы детей. Но на самом деле доказано сейчас уже по факту, что буллинг существует и в семье. Что нужно сделать? Здесь нужно осознать существование проблемы. Здесь нужно идти определенными шагами, как бывает в системе буллинга. И если бы она даже, этот травмирующий стыд, который она не могла пережить вот этот стыд,
ну, стыд
перед,
да,
всеми окружающим, что он такой вот, не такой. Вот. Но, по сути, она не должна была этого стыда испытывать. Ну, то есть она должна сама сказать, да, он не такой, и в этом его особенность. Когда она его так бы позиционировала в этом дворе, то буллинг, ну, рано или поздно, он бы просто испарился. Там не было бы основы, на чем бы это строиться. И самым действенным способом, конечно, это обращение к психотерапевтам.
Есть у него шанс с этим всем справиться?
Гадкий утенок проходит одно испытание, потом следующее, и так одно за другим. И в ситуации жизни это выглядит следующим образом. Когда человек испытал какой-то буллинг вышесказанный, да, он начинает стучаться в разные двери. А какие это двери? А где хорошее? А кто сказал, что это хорошее? А зайдя в эту дверь, реально ли то, что ты хочешь на самом деле? То есть вот в этом синдроме гадкого утенка присутствует некая патология, которая появляется у людей, которые испытали определенную рану.
Что это, травмоотвержение, так называемое, да?
Да, да, да. Травмоотвержение, травма поиска себя. Вот. И даже обретя какое-то знание, утенок у нас обретает одно, там какое-то второе знание, человек продолжает стучаться не в те двери. И вот он, ну, вот у бабушки, да, там, с этой с кошкой, с курицей, это же тоже не путь его реализации, не место его реализации. Ему нужно в другое место.
Может, алкоголь бы, да?
Конечно. Наркотики. Конечно. Это вот часто вот у подростков встречается, когда они начинают там красить волосы там в какие-то цвета, там, пирсинги и так далее. То есть это вот немножко не та дверь. Но в этой двери он немножко выдохнул. Знаете, то он набрался внутренних сил. Резкая реакция на изгнание вот из его двора, то есть на непринятие его внутренних особенностей любого человека, здесь может облегчить его жизнь, вот уйдя в изгнание. И изгнание в данном случае – это дар. Спасибо тебе, вот, судьба, что ты дала мне изгнание из моей ситуации, потому что, побыв не в тех дверях, я где-то обрету силы, но очень важно здесь иметь мудрость, понять, а твоя ли эта дверь или не твоя сейчас. То есть тебе нужно честно задать вопрос – кто я, где мои сильные стороны и где мои слабые стороны. На секундочку остановимся. Зачастую люди, ну ладно, ответили, кто я. Хорошо, я вот, да, там прекрасно успешная девушка, умею делать вот это, вот это, вот это. Угу. А где мои сильные стороны? Ну, приятно о себе сказать, хорошо. Я умею делать первое, второе, третье и еще там вот это. Про слабые стороны, ну, я не буду говорить.
Тёнок, наоборот, слабый.
Конечно,
перечисляет.
Да, он перечисляет слабый, но он не растет, он не изменяет эти слабые стороны, ну, как бы, до поры до времени, ему общество помогает изменять эти слабые стороны. Ну, то есть было бы хорошим, если бы ты сам на себя взял позицию, называется проактивность. То есть ты сам отвечаешь за свои поступки, за свое поведение и за то, что с тобой происходит вот в этих всех дверях. То есть не допустить выбора неверного, неверной ситуации, неверного общества невозможно, ну, 100%.
Ну, да.
Мы попадаем так или иначе в какие-то компании, мы совершаем какие-то поступки на протяжении жизни. Особенно, я говорю, это очень свойственно подростковому возрасту, когда там крайние степени. И это социальные прививки, которые тебе говорят. Вот, ну, как бы это существует, но это не совсем допустимая для тебя ситуация. Поэтому иди еще что-то поищи. Вот. И важно здесь, вот правильно ты подметила, что утенок не ищет свои дарования, он не ищет свои сильные стороны. А как раз-таки легко сказать, легко сломаться и сказать, да, я, в общем, я страшненький, да, я страшненькая девочка, меня никто никогда не полюбит там. Я там неудачный мальчик, учусь плохо, у меня нет возможности там выбиться в люди. Вот какие-то вот эти все ограничивающие убеждения, которые на чем-то подпитываются. То есть нужно нам вот этот вот источник питания, его отработать, ну, прекратить.
А подпитываются они на чем?
На обществе, на родителях, на друзьях, на, в данном случае сейчас, на соцпространстве, которое активно, ну, то есть, ну, ты же сам открываешь...
Сейчас отрезать надо это.
Ту или иную группу. Тут не отрезать, найти другую, найти альтернативу. То есть, если просто все отрезать, это как бы...
А если нет? Вот повезло ему, вот встретил он лебедя. Если они улетели, не вернулись.
Ну, не бывает, чтобы нет, потому что всегда рядом есть возможности. Здесь всего лишь нужно посмотреть прямо по сторонам. Вот прям вот.
А они всегда есть? Вот у меня вот эти вот рассуждения психологов иногда вот... Так хочется сказать, вы вообще как ребята смотрели по сторонам. Вот женщина придет, вот она себе скажет, что она классная, она пойдет и вот, ну, найдет себе достойную пару. Мне всегда кажется, что это какая-то заоблачная история. Ну, там, с работой той же, да, вот ты скажи себе, что ты хочешь 500 тысяч в месяц, и вот, приди к этой цели. Какое-то между вот этим и вот этим есть какое-то что-то, чего не...
Да, мне всегда хочется сказать, а делать-то что?
Да-да-да, как?
Делать-то что? Да. Нет, я очень практично смотрю на эту ситуацию, но, тем не менее, к научным трудам здесь мне безумно нравится книга Эстас «Бегущая с волками», и она говорит про природу женщин. Она подчеркивает, как, допустим, волчица охотится. То есть, если она потеряла след, ну, то есть, это женщина, которая, ну, вот не знает, вот как вот там, да, найти перед себе прекрасного мужчину, устроиться на работу, высокооплачиваемую, что-то еще. То есть, она потеряла какой-то вот путь свой. То есть волчица, потерявший путь. Сейчас скажу, что я здесь вижу реальности и нереальности. Что делает? Вот, то есть природа инстинктами нами заложена. Нужно остановиться. Нужно посмотреть все вокруг. Нужно это покопать, понюхать, там, погрызть. Она, ну, совершает определенные такие инстинктивные движения, волчица. Если это переложить на реальную жизнь, то я считаю, что женщине в эту очередь, ну, вот сейчас избитая пресловутая фраза, нужно заняться собой. Отлично, я не знаю, будешь ставить это в эфир или нет, эту фразу, иди качай попу, в общем, я всегда это называю, вот, то есть...
Конечно, ставим. Женская аудитория, чтобы ты понимала.
А лезут в мозги. Вот что я вижу нестыковкой в реальности. То есть, когда начинать вот исключительно из аффирмаций, каждое утро там ты проснулся, подошел к зеркалу, начинаешь говорить, я вот сегодня встречу восхитительного мужчину на белом лимузине там, и так далее, да, и сегодня же я найду работу за 500 миллиардов долларов. Не так работает в жизни. Сначала нужно потрудиться тебе, остановись сейчас. Прокачать попу, это я имею определенную физическую работу над собой прям. Ну, то есть нужно заняться своим пространством. Нужно заняться, ну, непосредственно там своей жилплощадью, лично с собой. Всегда есть что в себе, ну, куда работать. Сходи в спортзал, иди на беговую дорожку, просто выйди в парк, побегай, начни с этого. И только после определенного изменения своего физического состояния можно... Это первая составляющая. То есть и тут включается схема, которая называется икигай в данном случае. Она очень хорошо работает. То есть это три круга, на пересечениях которых есть определенная область, но тебе нужно добиться от этого пересечения центра. То есть первое, что нужно сделать, это посмотреть на свою физиологию. Вот прям реально. То есть на посмотреть, ну, все, что ты делаешь, на свой режим дня, на свое питание, питьевой режим, на свое общение, то, с кем ты окружена, что ты делаешь каждый день. То есть и вот здесь заняться этим, то есть физическое состояние. Uh-huh. Второй кружочек – это время. Ну, нельзя без времени вот завтра же попасть сразу в десяточку, да, как в дартсе. Ты не способен, что твое мышление не изменилось. Ты не можешь еще общаться, допустим, с человеком другого уровня. Тебе необходимо время для того, чтобы восстановиться, и определенные шаблоны у тебя там подстерлись в голове. После этого мы только переходим к смыслам. И вот здесь нужно работать с головой. Вот здесь вот нужно себе задавать вопросы, кто я, зачем я, какой я, что я могу, что я не могу, если я не могу, что я могу для этого сделать. И когда сойдутся все эти три составляющие, тогда мы можем уже... Ну, вот в этот момент посмотреть по сторонам, и, как говорится, и в автобусе может ехать тот самый принц, которого сломался белый лимузин.
И с утёнком то же самое произошло, да? Физическое, он вырос в лебедя, он взял паузу и посмотрел по сторонам, увидел лебедей.
Здесь все-таки есть художественный ход. Здесь мы видим там зима, когда он там замерзает. Здесь мы видим, когда утенок, как чужак, любит там избегать ситуаций каких-то, когда он поступает неправильно. То есть он хорошо плавает, но он понимает, что это никому не надо. Да? Допустим, как вот объяснить коту, что надо хорошо плавать? У него природа другая. И как объяснить курице, что у нее тоже там природа другая, когда... И он начинает себя вести как простофиля, как человек, который не способен чего-то добиться. И он вот там то стряхивает пыль в масло. Ну, вот в сказке так шуточно это все показано. Это хорошие примеры того, когда мы не перед теми людьми пытаемся чего-то добиться. И, ну, а в связи с этим получается крайне смешно. То есть утенку не надо перед внешней ситуацией, перед социумом показывать, что он там пытается сделать. Ну, как бы плохо получится. То есть мы должны понимать, с какими группами или с какими людьми мы хотим установить какие-то связи. То есть их считывать их ценности, считывать их миссию. Ведь не так вот только, ребят, давайте нам каждый день сидеть и задавать себе эти вопросы. Это, ну, необходимо сделать в каких-то ситуациях, когда... То есть ты понимаешь, когда ты не стараешься в меру, угу. У тебя все получается. Ну, то есть тогда, как бы, скорее всего, вот это то общество, скорее всего, вокруг тебя те люди, та деятельность. Ну, очень сложно быть там скрипачом, ну, потому что, может, тебе там мама сказала, хотя на самом деле ты мечтаешь быть, я не знаю, программистом, да? У детей вот эта ситуация есть, когда родители реализовываются за счет своих собственных детей, то тогда мы помещаем своего гадкого утенка в общество там какой-нибудь курицы, там, и, ну, как он здесь выберется из себя? И в сказке есть вот этот период, когда утенок замерзает. Это прекрасный художественный образ, когда это время, ну, такое немножко вот замороженных чувств. То есть это время паузы, и хорошо бы вот, ну, после зимы, не зря вот, наступает весна. Очень все мы ждем всегда весну, и ждем почему. Но у нас где-то внутри это прям ментально заложено, что это какое-то пробуждение, появление нового, появление хорошего, появление жизни. И то есть это вот зашито в архетип психологии, состояние весны, когда ты ждешь, что...
Это интересно, а у народов, которые живут в теплом климате, у них есть такое?
Нет, у них больше созерцание. У них же другой образ ключевой является. То есть там в Индии они через медитации, через все остальное. Это зашито больше только в славянских, европейских, сказ, ну, там, где холодно. То есть для человека заледенеть – это на время стать бесчувственным. И мне кажется, вот в реальности, допустим, когда ты испытал какую-то травму, допустим, здесь неважно, даже женщина или мужчина, или подросток, какая-то травма произошла психологическая с тобой, тебе на время нужно как бы стать бесчувственным. То есть для того, чтобы свои чувства исследовать, ты должен на них посмотреть и отождествить, от себя их как бы немножко отделить и вот порассуждать себе. То есть ты, по сути, сам стал бесчувственным. Ты свои чувства изложил там, изложи на бумагу, изложи, проговори кому-то, не знаю, там, подружке, священнику, психологу, вариаций сейчас много, слава богу. И ты можешь, бесчувственным... Это такой механизм самозащиты, который поможет объективно принять решение. А когда вот мы в состоянии порыва эмоционального и принимаем решение, хоть раз ты видела, чтобы это решение было правильным?
Слушай, он замерз, и что? Какое решение? Он принял решение?
Здесь появляется случайный прохожий в этой сказке, да, там человек, который его относит к себе, в некоторых... отогреться. И случайный прохожий так-то и исчезает. Вот. То есть, смотрите, в нашей жизни тоже есть случайная ситуация. Случайности не случайны, все мы это знаем. Ты можешь увидеть, какую-нибудь рекламу, бигборд. Uh-huh. Ты можешь услышать какую-то музыку по радио, и она в тебе всколыхнет какие-то воспоминания, и это тебе поможет. То есть, нужно вот прям реально присмотреться к своим случайностям. Они все не случайны в этот момент. То есть появление случайности – это просто прям вот искусство увидеть, куда тебе дальше идти. Когда кажется, что идти больше некуда, ты замерз, умер, и все, и сейчас никакого хэппи-энда уже быть не может. Поэтому, когда ты думаешь, что вокруг тебя одни плохие ситуации, что ты бездарна, что ты... это не ты, я так образно. Что общество совершенно тебя не выносит, у тебя ничего не получается, и ты никуда не годишься, то в этом случае есть выход. То есть мы все вспоминаем тогда утенка, мы не идем вперед, мы останавливаемся и пытаемся справиться с этим, то, что есть. Особенно для творческих людей это крайне, они поддаются этому состоянию. То есть в этой ситуации нужно, те, кто пишут, взяться за ручку, те, кто играют, взять музыкальный инструмент. То есть нужно взяться за свое собственное дело и вот без понимания того, для чего ты это делаешь, побыть самим собой в первую очередь. Появляется уже и своя пища для ума, появляются свои другие выводы, которые ты сделал не в процессе аффекта. В процессе аффекта с моста прыгают. Это вот неправильно. То есть это безответственно.
Это неправильно.
Это безответственно, да? То есть ты не думаешь в этот момент, а как твои родные будут жить, а как, что произойдет там... и так далее, да, то есть мы это все знаем. Поэтично, так скажу, внезапный ветер удачи, конечно же, принесет тебе решение, которого ты заслуживаешь. Но оно не из воздуха появилось, оно появилось только из тебя самого. Когда в момент вот этой остановки, то есть это не тупик, это всего лишь такая стадия, когда тебе нужно перейти на новый уровень, и под тяжестью вот этой силы, под тяжестью этой ситуации найти в себе силу. Вот так вот я скажу. И обретя эту силу, то есть ты сможешь переступить, условно говоря, на следующую стадию. Да, со мной случилась вот такая ситуация, да, мы признаем. Хорошо, что я могу из этого сделать? То есть не начинаем сидеть и плакать, божечки, за что же мне это? Зачем мне это? Это очень сложно, когда я разговариваю, допустим, с людьми, кто потерял там детей или у кого произошли огромные потери. Когда вот жизненное испытание очень серьезное. Но даже в этих случаях мы понимаем, что это нам зачем-то.
Что с нашим лебедем? Он это все прошел?
Я бы, конечно же, отправила его на терапию. И я, конечно же, понимаю, что все лохматые коты, косоглазые курицы, которые нам в жизни встречаются, они нам неспроста. Они формируют и закаливают наш характер и говорят нам, что нам нужно заняться чем-то. Если вот на секунду я, допустим, тебя попрошу представить себя прекрасным восхитительным лебедем с вот этой изящной шеей изогнутой, таким вот красивым белым оперением, то ты можешь представить, что вокруг тебя в этот момент утки?
Да.
Тебе захочется быть с утками? Вот вся такая красивая.
Почему?
Не захочется, потому что ты прям понимаешь, что ты другой. Но и нет ничего плохого ни в утках, ни в лебедях. Но
у них другая стая. Да,
у них другие, они просто все другие. И вот это нужно принять, что вокруг тебя могут быть другие. Если тебе хорошо с этими другими, тогда, пожалуйста, возьми на себя смелость и будь с этими другими. Если тебе хорошо со своими, то есть тут сказка, что ты можешь сделать выбор. Но гадкому утенку пока судя по этому сюжету, можно сказать, что он не прошел свой путь трансформации. Почему? Потому что он не нашел своих лучших качеств. Он-то и сам первый не заметил, как, что он похож на лебедей. Это же заметили лебеди, а не он сам. Это и подчеркивает то, что он еще не признал себя лебедем. Он еще не признал свои достоинства. И вот такому человеку нужно хорошенько-то подумать, найти свою почву под своими ногами, найти то, что радует его душу, найти то, что развивает его сознание, и, не знаю, что делать его счастливым. Ты, вот ради чего ты просыпаешься утром? То есть утенок этого не обрел в данном случае. И когда мы...
То есть он остался уткой, даже с лебедями?
Конечно. Он по мышлению, по своему, остался уткой. Совершенно верно. И ему нужно дорасти теперь не только перышками, да, красотой своего
тела. А самому можно так сделать, или все-таки здесь нужна помощь?
Ну, можно все.
Будет долго.
Будет долго. И не факт, что это не будет какая-то еще та дверь, которая не та. И так бывает. И здесь нужно... Мы привыкаем к постоянству в поведении. То есть нашему мозгу же приятно такое постоянство, повторение. А здесь как раз-таки нужно непостоянство. Здесь нужно прийти в то, где ты никогда не был. Вот это тоже одна из любимых фраз. Выйти из зоны комфорта. И вот
но это
опять
всё же про голову или вот про те круги, которые ты рисовала?
Нет, это уже мы в другой стадии. То есть, когда мы это уже прошли, теперь нам нужно какое-то включить в себе новое процветание. Да? То есть, вот уже дальше себя строить. То есть, мы уже вышли, мы ощутили свою собственную силу, и теперь мы готовы расти дальше. А вот чтобы расти дальше, здесь вот уже не надо съеживаться, закрывать глаза, казаться незаметными. Здесь нужно как раз-таки проявить свои лучшие качества, перестать быть гадким утенком, а самому признать то, что ты являешься прекрасным лебедем. У тебя есть разные возможности, которые открыты перед тобой. Все, бери, пожалуйста, действуй и будь. То есть не время показывать, что ты не похож на других, не время уже сидеть там плакать, это время уже идти вперед, и наверняка ты можешь тогда сделать немыслимый потрясающий вклад в свое и в окружающее развитие и быть счастливым. У него этого шага не произошло, ему еще требуется работа.
Сложная ситуация у гадкого утенка.
Очень сложная, очень. Эта ситуация явно определенный крик души, хотя я не могу сказать, что это исключительно автобиографично, так как метафора, которая здесь взята за образ, да, человека, который оказался не в том месте либо не в то время, это же повторяется у всех. И каких мы великих, особенно не возьмем, людей искусства. Они, как правило, все себя чувствуют гадкими утят.
И последний вопрос очень интересный мне, как маме. Вот все-таки есть такое мнение, если тебя мама в детстве любила, то никакой буллинг там, не знаю, какие-то сложности другие в жизни не могут тебя так сильно травмировать, и вот это твоя основа. Если бы утенка все-таки маму любила, с этим всем он бы справился?
Бесспорно. Безусловная любовь по Петрановской, потрясающий текст, и я искренне рекомендую всем мамам вспомнить про за то, что мы детей любим не за что-то, не за то, что дочка красивая, не за то, что там сыночек какой-то выдающийся, а безусловно мы любим своих детей, это помогает им верить в себя, это фундаментальная и базовая установка, которая помогает детям быть самим собой. И я ключевыми фразами всегда оставляю, и сама на так смотрю на жизнь, это такие призма для меня, что та мама, которая родила мальчика, она должна понимать, что она воспитывает мужчину. Здесь каждое слово значимое и имеет огромный, то есть можно порассуждать на эту тему. Каждая женщина, которая родила девочку, она воспитывает счастливую женщину. И как только семья это понимает, родители, и готовы делиться своим безусловным принятием человека с любыми особенностями, то это позволит ребенку в взрослом состоянии, в любой-то кризисной ситуации, понимать, что у него есть опора, на которую он, как в бушующем океане, найдет этот маленький островок, обопрется, выдохнет, вдохнет, наберется сил и отправится дальше в свое плавание по жизни. Поэтому нужно всем родителям прорабатывать свои собственные комплексы и все психологические проблемы, все тревоги, конфликты, любые там душевные травмы. Я прошу родителей решать не при помощи своих детей, а при помощи специальных служб, а детей продолжать любить и им помогать проходить их кризисные моменты.
А если любви мамы не было, то путь будет сложный, трудный, но преодолим.
Бесспорно.
Было очень интересно послушать, что ты думаешь о гадком утенке. Спасибо, что пришла. Есть что-то, что хочешь сказать в конце?
Я считаю, что нам никогда не надо искать, кто виноват. Всегда нужно надеяться на себя, увидеть в каждой сказке то доброе, чем она может нам сегодня помочь. Там всегда есть ответы, которые, как случайный прохожий, как в этой сказке про гадкого утенка, нам дадут веру в себя, силу в себя, и обязательно мы дойдем до лучшего результата. Спасибо, Ольга.
Спасибо. Вы слушали подкаст «Геройной терапии», и я, автор Ольга Кочкурова, надеюсь, что вам было интересно. Впереди у нас еще много сказок, историй и даже фильмов, чьи герои так и просятся на терапию. Не пропускайте новые выпуски. До новых встреч.